Дорого поплатились сваты Брюховецкий и Мефодий за смуты. Недолго торжествовал и главный ее виновник Дорошенко. Татары не мешали ему разделаться с Брюховецким, но скоро пришла к нему страшная весть. Татары поставили в Запорожье другого гетмана. Был в Запорогах писарь Петр Суховей или Суховеенко. Молодой человек 23 лет, досужий и ученый, посылан был в Крым для договоров и так там успел всем понравиться, что писали оттуда в Запорожье. «Вы бы и впредь присылали к нам таких же досужих людей, а прежде вы таких умных людей к нам не присылывали». Этого-то досужего и умного человека татары провозгласили гетманом казацким. Дорошенко скрежетал зубами. «Еще я, — говорил он, — не зарекаюсь своею саблею обернуть Крым вверх ногами, как дед мой Дорошенко 4000 Крым ни во что обернул». Суховеенко писал в Чигирин, что он гетман ханова величества и чтоб Дорошенко не смел писаться запорожским гетманом. На грамоте была ханская печать, лук и две стрелы, а не старая гетманская запорожская, человек с мушкетом. «Я иду на сокрушение этого лука и стрел», – велел сказать Дорошенко Шереметьеву. Он надеялся на разделение Запорожья. Из 6000 тамошних казаков половина была за Суховеенко, а другая половина за Дорошенко. 6 знатных запорожцев приехали в Чигирин, привезли письмо к Дорошенко от его приверженцев. «Выходи», – писали они, – «в поле, на Черную Раду, а мы Суховеенко и неволею выведем в поле и убьем, ханские стрелы мушкетами своими поломаем». Дорошенко отпустил запорожцев с честью, дал им по шубе, софьяные сапоги, шапки, послал с ними в Запорожье казакам подарки, хлебные запасы, овощи. Но были и другие вести из Запорожья, что если соберется Черная Рада, то Дорошенку не сдобровать. Плохо пришлось чигиринскому гетману между Польшею, Москвою и татарами. И вот он со всеми пересылается – на все стороны манит, лжет, обманывает. Сносится с татарами, покупает у хана Суховеенко. Но хан дорого просит. «Дай ему серка за Суховеенко». Сносится Дорошенко и Шереметьевым, с Рамадановским, уверяет в преданности своей великому государю. Рассказывали, что много раз звал он полковников и толковал – не поддаться ли Москве, не отправить ли за этим послов к царю. Но полковники приговорили оставаться в подданстве у султана, потому что московский царь велит старшин всех казнить, точно так же и король, если ему поддаться, будет им мстить. Малороссия разрывалась. Суховеенко стоял с ордою на Липовой долине, недалеко от Путивля. Уже и неслись слухи, что он обусурманился и называется татарским именем Шамай. Казаки полков Полтавского, Миргородского и Лубенского присоединились к нему. Но прилуцкий полковник держался Дорошенко и, впустив к себе сотню татар, всех их перебил. Григорий Дорошенко, назначенный братом в наказные гетманы, стоял с войском в Козельце. Он писал в Киев Шереметьеву, что хочет служить великому государю. Но когда Шереметьев прислал взять с него присягу, то он отвечал посланному. «Я писал не о том, что великому государю служить и присягу давать, а писал, что пришел с полками в Козелец не для войны, чтобы не тревожились и задоров военных со мною не делали. А присягу мне давать из какой неволи? Я теперь по своей воле плаваю, что орел сизый. Война у нас стала за казацкие вольности. По неволе нас в подданство привесть трудно. Мы за свои вольности до последнего человека помрем. Если же великий государь укажет из малороссийских городов воевод и ратных людей вывесть, то мы великому государю в послушании быть рады». Войско Запорожское государству московскому и польскому – каменная стена. То же самое продолжал повторять и северский наказанный гетман Демьян Многогрешный. «Нынешняя война с великим государем, – писал он Лазарю Барановичу, – возникла по благословению его милости отца Мефодия Филимоновича, епископа Мстиславского, и его послушника, протопопа Нежинского. Слышу, что князь Рамадановский отпустил этого протопопа с братом моим Василием и с гвинтовкою к великому государю. Отпустил он его на последнюю гибель нашей бедной Малороссии и всему миру. Да туда же, в Москву, поехал и отец Мефодий. Этот пуще всех будет бунтовать. И своими непотребными замыслами царское величество, бояр и весь синклит побуждать и наговаривать. Если великий государь не захочет подтвердить нам вольности, постановленные при Богдане Хмельницком, тогда ради не ради поддадимся поганцу. А на ком будет грех? На епископе Мефодии, да на протопопе Нежинском. Пошли, ваша святительская милость, к царскому величеству. Бей челом, чтобы тем злосеятелям-клеветникам не верил». Баранович прислал эту грамоту в Москву вместе с своею, который словами Писания умолял государь исполнить просьбу многогрешного. «Отврати лице твои от грех их, и нечестивее к тебе обратятся. Умолен буди на рабы своя, да не от отчаяния сопрягутся к неверному ярму бусурманскому». Но в Москве знали, что требования Многогрешного и Дорошенко – это требования казацкие или лучшие старшины казацкой. И для отвращения этих требований решили дать голос всей Малороссии, всем составным частям ее народонаселения. Царь отвечал Барановичу: «Пусть Демьян и войско Запорожское пришлют к нам знатных людей от себя, от духовного и мирского, служилого и мещанского чина и от поселян с просьбой о принятии под нашу государскую руку. Тогда о вольностях и правах наш милостивый указ им будет». С тем же требованием отправлена была грамота к Многогрешному и ко всему Запорожскому войску. Между тем Дорошенко не переставал сноситься с Шереметьевым, не переставал твердить, что согласен быть под рукою великого государя, если в Малороссии не будет московских воевод. «Имею о том подивление великое, – отвечал Шереметьев, – что гетман Петр Дорофеевич о таких делах приказывает. И какое вам будет от того добро, что воеводам и ратным людям на восточной стороне не быть? В нынешнее шаткое время при воровстве переславского полковника Дмитрашки Райча, если бы в Переславле государевых ратных людей не было, то Переславль был бы за татарами. Они сделали бы из него себе столицу и желание свое исполнили бы, что хотели вас всех выгнать в Крым. Потому, — продолжал Дорошенко, — надобно московских ратных людей из Малороссии вывесть, что в прошлых годах король польский велел своих ратных людей вывесть из Корсуни, Умани и Чигирина и тем малороссийских людей увеселил. Гетман Дорошенко и все войско Запорожское, видя такую королевскую милость, утешились и по воле его королевского величества учинили». «Да, — отвечал Шереметьев, — видели мы, как учинено было по королевской воле. Как только польский комендант из Чигирина выступил, то гетман призвал татар, пошел в Польшу и многие города, села и деревни разорил. Того же надобно опасаться и в Малороссии, если государевы ратные люди будут выведены. Нападет неприятель, казаки выйдут против него в поле, а в городах кто останется? Робкие мещане будут сдаваться». Шереметьев пересылался и с Многогрешным, также уговаривал его отстать от требований насчет воевод. «Боярин Петр Васильевич, — говорил посланник Шереметьева Многогрешному, — никогда не мыслил, чтобы ты, приятель его, был великому государю неверный слуга. Беспрестанно вспоминает он твой правдивый ум, дородство, желательное родение и кровопролитие, как ты великому государю служил верно и родительно и над неприятелями промысл чинил. Вольности ваши и права никогда нарушены не были, а чинил ссоры вор Брюховецкий с подобными себе, с Ваською Дворецким и с архиереем. В городах воеводы все исполняли по вашим договорным статьям. Права ваши и вольности ни в чем не нарушены, а если какие неприятности вам и были, так не по воле великого государя, но по челобитиям вора Брюховецкого». Но многогрешный с товарищами не отставал от своего требования. В январе 1669 года явилось в Москву Большое Малороссийское посольство – от Лазаря Барановича, игумен Максаковского монастыря Иеремия Ширкович, от гетмана Демьяна Обозный Петр Забелла, Исаул Матвей Гвинтовка, судья Иван Дамонтов, сотников 6 человек, 2 атамана, судья полковой, подписок войсковой, рядовых казаков 46 человек. Представителями городов явились 2 войта, бурмистр, поселян никого. Послы объявили наказ от гетмана и всего войска бить челом о подтверждении вольностей, данных Богдану Хмельницкому. Войско запорожское частые расколы чинило от того, что по смерти Богдана Хмельницкого гетманы для чести и маятностей войску умоляли вольностей. Хотя по статьям Богдановым и должны быть воеводы в Переславле, Нежине и Чернигове для обороны от неприятелей, однако они вместо обороны пущую нам пагубу нанесли. Ратные люди в наших городах кражами, частыми, пожарами, смертоубийствами и разными мучительствами людям докучали. Сверх того, нашим нравам и обычаям не навыкли. Когда кого-нибудь из них на злом деле поймают и воеводам челобитную подадут об управе, то воеводы дело протягивали. Нынешняя война ни от чего другого началась, как от этого. Чтобы изволил великий государь своих людей из наших городов вывести, а в казну оброк мы сами будем давать через своих людей, которых войско выберет, и то не с этого времени, а когда Украина оправится. Те же воеводы, несмотря на постановленные статьи, в казацкие права и вольности вступались и казаков судили, чего никогда в войске запорожском не бывало. А когда войско запорожское будет свои вольности иметь, то никогда измены не будет. В немалой смуте гетманы все войско запорожское пребывает от того, что ваше царское величество город царствующий Киев королевскому величеству отдать изволили. А войско запорожское зато только и войну с Польшей начало, что поляки церкви Божьи на костелы обращали. И теперь они на нынешнем сейме постановили церкви православные на костелы обращать, святые мощи в Польшу розно развесть. Все духовенство и войско запорожское просит и молит: «Смилуйся, великий государь наш, помазанник Божий, не подавай своей отчины во иго латинское». Государь объявил им лично, что он вины их велел им отдать и к прежнему своему милосердию принять изволил. А если б впредь, забыв страх Божий и великого государя милость, стали бы к какой измене и к суетным и ссорным словам и письмам приставать и верить, и учинять какую шатость и междоусобие, то великий государь больше терпеть не будет. Прося у всемогущего Бога милости и пречистой Богородицы помощи, и взяв святый животворящий крест и во всех своих милосердных к ним делам, свидетельствовавшись всемогущим Богом, станет сам своею государскую особую в подданство приводить и своевольных унимать. А между тем в Москву пришла весть, что только старшина казацкая желает вывода воевод московских. В том же январе прислал государю письмо известный нам протопоп Нежинский Симеон Адамович, о котором так дурно отзывался многогрешный. Протопоп знал, что на него донесли царю, обвинили в дружбе и сообщничестве с Мефодием, и потому начинает письмо свое оправданием. «Милости у вас, великого государя, не прошу. Только свидетель мне Бог и вся малая Россия, что от измены и невинного христианского кровопролития чиста моя душа пред Богом и пред вами, великим государем, и пред всеми людьми. После моих трудов я никак не хотел ехать из Москвы, зная непостоянство своей братии, малороссийских жителей. Но ваше царское величество приказали мне ехать в Малую Россию с милостью вашу государскую и грамотами к архиепископу Лазарю Барановичу, гетману Демьяну Игнатовичу и полковнику Рославченку. Гетман Сиверский сначала принял меня любовно, а потом по совету Преосвященного Лазаря. Возъярился. И с 27 ноября до 10 января мучил меня за караулом, за порукою и за присягою. Не отпускал ни в Москву, ни в Киев, ни в Нежин. Беспрестанно волочил меня за собою. Стал я писать к полковнику и городам, приводя их под вашу высокодержавную руку. Писал и к воеводе Нежинскому Ивану Ивановичу Ржевскому, чтобы он о всяких вестях писал к вам, великому государю, и отписку свою прислал ко мне. И с теми проходцами, которых я посылал в Нежин, воевода прислал отписки к вам, великому государю. Но как только проходцы пришли ко мне из Нежина, гетман велел их перехватать и в тюрьму посадить, а меня из Березны до Сосницы переслать ночью за караулом. Отписки все мне же велел читать перед собою под смертную казнью и пожег их. Если бы воевода Ржевский, хотя мало не на их руку в этих отписках, что написал, то гетман хотел меня тотчас расстрелять и запретил мне под смертную казнью ни в Москву, ни к воеводам отнюдь не писать. Потом потащил меня с собою в Новгородок Северский. Туда съехалась из полков старшина. И по совету архиепископа Лазаря учинился Демьян Игнатович совершенным гетманом над тремя полками. Точь-в-точь, как покойник Самко в Козельце. Нежинским полковником сделал Филиппа Уманца Глуховского. Остапа Золотаренко отставил за то, что он в Нежине вашему царскому величеству присягнул. Там же, в Новгороде, преосвященный архиепископ приговорил гетману держать меня за караулом до тех пор, пока возвратится Забела с товарищами из Москвы. Если ваше царское величество по желанию архиепископа и гетмана позволите своим ратным людям из городов выйти, то оставить меня в живых, если же нет, то меня либо смерти предать, либо татарам отдать. Я стал со слезами просить архиепископа, чтобы не для меня, но для милости вашего царского величества отпустили меня либо в Москву, либо в Нежин. Архиепископ отвечал мне: «Не сделаю этого для земного царя, а только для небесного. И если б не мое заступление, давно бы тебя, гетман, смерти предал». А Василий Многогрешный говорит: «Брат мой, гетман, перед тобою не виноват. Архиепископ велит держать тебя за крепким караулом, сердясь, что ты желаешь добра царскому величеству и что к тебе милость государская есть». А Василий Многогрешный верен тебе, великому государю. Много раз брата своего лаял, что он гордится, людей дерет, и тебе, великому государю, не хочет истинно служить. И Гвинтовка добр же».